Часть вторая. На фронте. Глава первая. Злоключение Швейка в поезде. В одном из купе второго класса скорого поезда Прага-Чешские Будеевицы ехало трое пассажиров. Поручик Лукаш, напротив него пожилой совершенно лысый господин и, наконец, Швейк. Последний скромно стоял у двери и почтительно выслушивал очередной поток ругательств поручика, который, не обращая внимания на присутствие лысого штатского, всю дорогу орал, что Швейк — скотина и тому подобное. Дело было пустяковое. Речь шла о количестве чемоданов, за которыми должен был присматривать Швейк. «Украли у нас чемодан!» — ругал Швейка поручик. «Как только у тебя язык поворачивается, негодяй, докладывать мне об этом!»
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — тихо ответил Швейк. «Его взаправду украли. На вокзале всегда болтается много жуликов, и, видать, кому-то из них наш чемодан несомненно понравился. И этот человек, несомненно, воспользовался моментом, когда я отошел от чемоданов, доложить вам, что с нашим багажом все в порядке. Этот субъект мог украсть наш чемодан именно в этот подходящий для него момент. Они только и ловят такие моменты. 2 года тому назад на северо-западном вокзале у одной дамочки украли детскую колясочку вместе с девочкой, закутанной в одеяльце. Но воры были настолько благородны, что сдали девочку в полицию на нашей улице, заявив, что ее, мол, подкинули в воротах, и они ее там нашли. И потом газеты превратили бедную дамочку в мать-злодейку. И Швейк с твердой убежденностью заключил: «На вокзалах всегда крали и будут красть. Без этого не обойтись».
«Я глубоко убежден, Швейк, — сказал поручик, — что вы кончите плохо. До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так уж и родились ослом? Что было в этом чемодане?»
«Почти ничего, господин обер-лейтенант», — ответил Швейк, не спуская глаз с голого черепа, сидевшего напротив поручика штатского, который, казалось, не проявлял никакого интереса ко всему происшествию и читал «Neue Freie Presse». «Только зеркало из вашей комнаты и железная вешалка из передней, так что мы, собственно говоря, не потерпели никаких убытков, ведь и зеркало, и вешалка принадлежали домохозяину». Увидев угрожающий жест поручика, Швейк продолжал ласковым тоном: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о том, что чемодан украдут, я заранее ничего не знал. А что касается зеркала и вешалки, то я сказал хозяину, что мы ему все отдадим, когда вернемся с фронта домой. Во вражеских землях зеркал и вешалок сколько угодно, так что все равно ни мы, ни домохозяин в убытке не останемся. Как только займем какой-нибудь город...» «Цыц!» — не своим голосом взвизгнул поручик. «Я вас под полевой суд отдам! Думайте, что говорите, если у вас в башке есть хоть капля разума! Другой за 1000 лет не смог бы натворить столько глупостей, сколько вы за эти несколько недель. Надеюсь, что и вы это заметили».
«Так точно, господин обер-лейтенант, заметил. У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везет, все равно как некоему Нехлебе с Неказанки, который ходил в трактир «Сучий лесок». Тот всегда мечтал стать добродетельным и каждую субботу начинал новую жизнь, а на другой день всегда рассказывал: «А утром-то я заметил, товарищи, что лежу на нарах». И всегда бывало, беда стрясется с ним, именно когда он решит, что пойдет себе тихо и мирно домой. А под конец все-таки окажется, что он сломал где-нибудь забор, или выпряг лошадь у извозчика, или попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского. Нехлеба от всего этого был в отчаянии, но особенно его угнетало то, что весь его род такой невезучий. Однажды его дедушка отправился бродить по свету. «Оставьте меня в покое, Швейк, с вашими россказнями! Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все, что я сейчас говорю, сущая правда. Отправился, значит, его дед бродить по белу свету». «Швейк!» — разозлился поручик. «Еще раз приказываю вам прекратить вашу болтовню!
Не хочу ничего от вас слышать. Как только приедем в Будыевице, я найду на вас управу, посажу под арест. Знаете это?»
«Никак нет, господин поручик, не знаю», — мягко сказал Швейк. «Вы об этом не заикались даже».
Поручик невольно заскрежетал зубами, вздохнул, вынул из кармана шинели богемию и стал читать сообщение о колоссальных победах германской подводной лодки «Е» и ее действиях на Средиземном море. Когда он дошел до сообщения о новом германском изобретении, взрывании городов при помощи специальных бомб, которые сбрасываются с аэропланов и взрываются 3 раза подряд, его чтение прервал Швейк, заговоривший с лысым господином.
«Простите, сударь, не изволите ли вы быть господином Пуркрабеком, агентом из Банка Славия?»
Не получив ответа, Швейк обратился к поручику. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я читал однажды в газетах, что у нормального человека должно быть на голове в среднем от 60 до 70 тысяч волос, и что у брюнетов обыкновенно волосы бывают более редкими. Есть много примеров. А один фельдшер, — продолжал он неумолимо, — говорил в кафе у Шпирика, что волосы выпадают из-за сильного душевного потрясения в первые 6 недель после родов».